Дорогие братья и сестры, программу на православном радио продолжают беседы о вечном. Я вам представляю моего собеседника. Это настоятель прихода во имя блаженной Ксении Петербургской, отец Георгий Бусыгин. Здравствуйте, отец Георгий.
Здравствуйте, Валентина Федоровна, дорогие радиослушатели.
Мы с вами сегодня продолжим «История русской государственности, 20 век». Такая тема у нас. И начнем где-то с года примерно 12-14, да, вот это время, с 10-го, 1910 года. Ну, вот об этой ситуации надо, наверное, сначала рассказать, как складывалась ситуация в церкви, наверное, да, в это же
конечно.
Время, да?
Время это было очень непростое, сложное время, предреволюционное, и уже вызревало то, что должно было скоро свершиться, вот такая вот катастрофа, революция 1917 года. И, в общем-то, мы можем для себя тоже очень много почерпнуть для своего опыта духовного, вот именно рассматривая события этого времени.
Я вас перебью и приведу слова святителя Вологодского Никона Рождественского, который обращался тогда вот к своей пастве с такими словами: «Не злодействуют ли злодейские злодеи у нас? Не находится и среди нас немало людей, которые добро уже называют злом, а зло – добром, тьму безбожных учений – светом, а свет Христова учения – тьмою. Страшно подумать, больно говорить о том, сколько зла творится среди нас. Никогда с самого начала Руси не было слышно на нашей земле такого богохульства, такого кощунства, какое слышали и слышат уши наши. Никогда не было такого отступничества от святой веры православной, как в дни наши. Самые ужасные пороки ныне возводят чуть ли не в добродетели. Убить, отравить, развратить, загубить душу, да об этом мы читаем в газетах каждый день, и это творится во всех слоях общества, и среди простого народа, и среди образованных людей, полная распущенность нравов, уподобляются люди скотам несмысленным, и вот гремят над нами громы небесные, потрясается земля в основаниях своих». Не актуально ли это звучит в наши дни? Как вы считаете,
да,
вот
тоже,
слова эти?
Тоже, конечно, отчасти мы тоже можем это и в наши времена сейчас встретить. Ну и, видимо, вот отталкиваясь от этих слов, надо привести какие-то реальные факты такого состояния. И в этом отношении для нас большое значение имеет, в частности, мемуарная литература, то есть свидетели, те люди, которые жили в то время.
Свидетельство.
Да, свидетельство. Тут у меня, например, в руках книга французского посла Французской Республики при императорском дворе Мариса Палеолога «Царская Россия во время мировой войны». И вот он передает разговор такой, который случился между председателем Совета министров Российской империи Петра Аркадьевича Столыпина и государя-императора нашего святого царя Николая II, который состоялся, этот разговор, еще даже в 1909 году. И вот он пишет: «Это было в 1909 году, когда Россия начинала забывать кошмар японской войны и последовавших за ней мятежей. Однажды Столыпин предлагает государю важную меру внутренней политики. Задумчиво выслушав его, Николай II делает движение, скептическое, беззаботное движение, которое как бы говорит: это или что-нибудь другое, не все ли равно? Наконец он заявляет грустным голосом: мне не удается ничего из того, что я предпринимаю, Петр Аркадьевич. Мне не везет, к тому же человеческая воля так бессильна. Мужественный, решительный по натуре Столыпин энергично протестует. Тогда царь у него спрашивает: читали вы жития святых? Да, по крайней мере, частью, так как, если не ошибаюсь, это труд содержит около 20 томов, говорит Столыпин. Знаете ли вы также, когда день моего рождения? Разве я мог бы его не знать? 6 мая. А какого святого праздника этот день? Простите, государь, не помню. Вот как-то вот это тоже Петр Аркадьевич, приближенный к царю, председатель кабинета министров, а вот не зная даже, какой в этот день. Надо бы знать вообще, конечно. Ну и вот, а какого святого праздник в этот день? Простите, государь, не помню, Иова многострадального. Слава Богу, царствование вашего величества завершится его славой, так как Иов, смиренно претерпев самые ужасные испытания, был вознагражден благословением Божиим и благополучием. Сказал так Петр Аркадьевич Столыпин. «Нет, поверьте мне, Петр Аркадьевич, у меня более чем предчувствие. У меня в этом глубокая уверенность. Я обречен на страшные испытания. Но я не получу моей награды здесь, на земле. Сколько раз применял я к себе слова Иова, ибо ужасно, чего я ужасался, то и постигло меня, и чего я боялся, то и пришло ко мне». Вот этими словами завершается вот этот вот разговор. Ну и, в общем-то, вот так вот эти слова мы и в литературе тоже можем другой встретить. И вот, знаете, кажется, ну, что не удается-то в деятельности царя, потому что сейчас у нас есть и исследования все по тогдашнему состоянию общества, экономическому, социальному там, политическому, то есть мы видим, что и промышленность, и сельское хозяйство, и транспорт, и банковское дело, все ведь развивалось очень...
Очень развивалось сильно, да, вы правы, экономическое состояние было вот в это время, где-то вот начиная с того момента, как пришел Столыпин и повел вот эту вот реформу, оно стало, знаете, вот просто на глазах, как на дрожжах, вот да, подниматься все хозяйство российское. И буквально завалили не только Россию, но и зарубежье хлебом, маслом, продуктами различными сельского хозяйства. То есть...
То есть такое
и
вот...
не только сельское хозяйство, как вы уже сказали, банковское, финансовое, промышленность, и железную дорогу строили. В то время началась еще вот эта вот строится магистраль.
Транссибирская
магистраль. Ведь это же все было при царе, при Николае II, да?
А потом посмотрите, такое зримое, такое вот... развитие России и усиление, это то, что прирост населения был какой.
Да, и прирост населения.
Семьи были, там более десятка человек. И не только, так сказать, в среде простых людей, скажем, крестьян там или еще каких-то сословий России узнать, и тоже ведь были очень большие семьи такие.
Но самое главное, что уходила действительно вера.
Да, вот.
Вера уходила, вот эти вот веяния революционные.
То есть...
развивались.
Вот это вот все государь знал и понимал и видел это все. То есть вот то, что такое внешнее, такое развитие России очень быстрое и такое мощное. Но его расстраивало именно то, что вот именно духовная составляющая, духовность, как-то вот упадок, как вот вы в начале нашей передачи об этом зачитали слова Никона Рождественского. Вот, то есть вот это вот больше всего его расстраивало. И так ведь действительно было на самом деле. Мы вот в прошлые разы тоже это вот смотрели, вот эти вот моменты. Ну и, в общем-то, усилилось это особенно вот в годы уже Первой мировой войны. Хочется и о этой войне хотя бы немного сказать. В этом году ведь исполнилось столетие со дня ее начала.
Столетие со дня Первой мировой войны.
Да, помнится, вот еще когда мы учились в советское время в школе, то нам все время говорили о этой войне как империалистическая война, то есть как бы как захватническая война. А между тем, вот сейчас вот рассматривая источники, и читая книги, воспоминания, все, рассматривая эту войну, мы можем сказать, что империалистическая она стала только после того, как государя не стало на престоле русском. То есть не стало отца нашей нации, как бы вот не стало государя на престоле. Потому что царь-то ведь он... был действительно как бы и отцом, как бы родителем, он понимал состояние общества. Собственно, война началась, она, в частности, для того, чтобы помочь страждущему сербскому народу. Там ну, вот такие цели были даже благородные, и война-то называлась отечественной даже войной, вот именно в те времена. Ну и, в общем-то, ну, сами понимаем, что война, ведь она, даже люди простые говорят, кому говорит война, кому мать родная,
да,
потому что кто-то страдает, воюет, погибает, а кто-то в это время богатеет, потому что именно в годы войны очень многие из богатых и знатных приобретали большие состояния на поставках оружия,
амуниции,
снаряжения, продовольствия. Эти поставки, в общем-то, не надо было как-то рисковать, как в это в мирное время, что можно было разориться. Стабильно шел доход. Вот. Ну и, в общем-то, вот именно эти люди богатели, их аппетиты развивались и все больше и дальше. И, в общем-то, во многом они как раз и эти люди способствовали тому, чтобы не было царя, чтобы никто их не сдерживал аппетиты, никто бы не стоял на стороне народа. Вот, и после революции 17-го года уже некому было сдерживать вот это все. И тогда война-то, она, вот она и превратилась в эту империалистическую войну.
А вот, батюшка, все-таки основная эта проблема дальнейшего развития церковной жизни. Церковь, конечно, развивалась в это время, все равно продолжала развиваться на этом тягостном таком фоне духовного разброда. Все-таки церковь продолжала нести ежедневный подвиг стояния за правду Господню. Строились храмы, возникали новые обители, ширилась христианская благотворительная деятельность.
Миссионерская деятельность.
Да, не прекращалась проповедь евангельского слова, развивались церковные науки. Вот достаточно вспомнить такие имена богословов и историков церкви, как Болотов, Голубинский, Муретов, Несмелов, Глубоковский, недавно канонизированный церковью священномученик архиепископ Верейский, Ларион Троицкий.
Да.
То есть вот выступали даже и писатели, церковные писатели, миряне, значит, вот Поселянин, мы знаем такого, сейчас книги издаются его, он был расстрелян в 1931 году. Известный своими книгами о русских святых и подвижниках благочестия Нилус.
Да.
Знаете, ведь
да, конечно.
Тоже, собравший, издавший замечательные исторические свидетельства об иноках Оптиной пустыни, Мансуров, да?
Да,
вот
да.
Вот такой тоже писатель, Новоселов, ну, много таких.
То есть, вот как бы вот такое действие благодати Божией, да.
Все
благодати Божией и стояние своих христиан, вот наших, и иерархов, и духовенства вообще, и простых людей тоже все-таки. При всем при этом все-таки люди.
Да, мы еще, по-моему, говорили с вами, что архиепископ японский святой Николай.
Николай, вот миссионерская деятельность.
Да, миссионер такой замечательный. Но тем не менее, вот что все-таки препятствовало развитию, укреплению, вернее, такой религиозности общества, вот как с вашей точки зрения, все-таки вот религиозность общества, она, ну, падала, будем говорить.
То есть часть, значительная часть общества все-таки вот она пребывала в таком состоянии неверия, как бы вот о суеверии,
может
быть.
А что послужило причиной? Вот знаете, мне кажется, что причиной это послужило то, что религиозные институты наши, они были зависимы от государственной власти, они были под пятой государственной власти. Ведь не было же у нас патриархов, да?
Да, не было.
Только вот после революции, значит, произошел собор, на котором был выбран патриарх
Тихон. Да, то, что казенность какая-то была такая, как бы вот...
То есть вот такая зависимость была.
Зависимость, что-то вот...
Институтов власти.
Да, потому что власть, она все равно ведь связана с силой, а может и с насилием где-то. Вот это вот как-то вот тоже отталкивало людей именно от власти. Но потом все равно, и при всем при этом надо сказать еще о землененности общества, что все-таки вот, вот это вот экономическое развитие, материальное богатство, они как-то вселяли успокоенность в душах людей, и вот это вот земное преуспеяние тоже, оно как-то тоже влияло негативно и отрицательно при всем при этом. Вот. Ну и видите, как Господь попускал, поэтому и нам и страдания такие, и бедствия. Вот это вот Первая мировая война, которая вот разразилась в 1914 году.
Ну и да, и действительно, вот эти вот революционные события, затем, которые последовали, собственно говоря, они уже начинались где-то вот с начала века.
И вот здесь вот, уже переходя, скажем, к Первой мировой войне и состоянию общества, мы, например, можем тоже много интересных фактов для себя вот увидеть в это время. Посмотрите, в руках у меня тоже книга «Воспоминания товарища оберпрокурора Святейшего Синода князя Николая Давидовича Живахова, товарища, то есть заместителя ведомства, занимавшегося делами церкви». Да. Вот он рассказывает, с самого начала рассказывает о том, как был прославлен святитель Иосаф Белгородский, и что там было даже общество, существовало, которое собиралось, и члены были, и они рассматривали какие-то вопросы по святителю, по его прославлению в России. И вот однажды на совещание этого общества пришел некий военный офицер, старший полковник, ну, фамилия его не называется, и вот он рассказывал о том, как святитель Иосаф являлся к нему и предупреждал о том, что эти предупреждения, он говорил, что надо передать даже самому царю.
Вот, предупреждал о чем?
Предупреждал о грозящих вот таких вот грозных событиях, и что нужно было сделать.
Революция.
Да-да-да. И что нужно было сделать, чтобы предотвратить вот это вот такое разрушение. Господь открывал через святителя Иосафа. Но сказать об этом было практически невозможно, то есть доступа никакого такого не было.
То есть голосу церкви, которая предупреждала страну о надвигающейся такой смертельной революционной угрозе, о войне, большинство тогдашних общественно-политических сил прислушиваться не желали.
Не желали даже.
Не желали.
Не желали, не хотели.
Поэтому и стал возможен вот такой октябрьский переворот.
Октябрьский переворот.
Война усугубила, я думаю, это положение тоже
вот
в обществе.
Попытки об этом сказать, они были и еще до войны, и во время войны, скажем, тогда, когда уже вот сама война разразилась, и вот, скажем, история с Песчанской иконой Божией Матери тоже вот стремление было эту икону перевести на фронт и крестными ходами, чтобы государя известить об этом, то есть как бы вот изменить ход событий на фронтах. Что-то было сделано, потому что все-таки война все равно оздоравливающе воздействовала на общество. Удалось сообщить об этом государыне императрице Александре Федоровне. Икона эта была торжественно перенесена и отправлена на фронт. Ну а там оказалось совсем все по-другому, потому что икона оказалась как-то даже в тени. А к государю вообще ничего не было сказано, и никаких крестных ходов не совершилось, а могло все измениться. Мы знаем ведь, какое значение имеет для нас святыня и отношение к нему, поклонение, почитание, и крестный ход, когда именно вот такая вот молитвенность, обращение к Богу.
Ведь мы знаем по истории, что много чудес происходило, когда появлялась, допустим, икона Богородицы или Спасителя, в рядах воинов.
Это
что происходило?
Вызывало религиозное чувство, то есть общение с Господом, с Матерью Божией, с угодниками
Божьими. Даже просто чудеса происходили. Да. Помните, как повернул один из азиатских, так сказать, завоевателей свои войска?
Да.
Ему явился образ Божьей Матери.
Да, Матерь Божия явилась. То есть вот это, и это не было сделано. И вот тот человек, который там и священник был, который привезли икону на фронт, они обратились к протопресвитеру русской армии Шавельскому, обратились к нему, но ничего не изменилось. И вот к нему, когда обратились, он сослался на занятость, какие крестные ходы, что это вообще не до этого. Ну и вы знаете, это сказал, в общем-то, священник. Самое главное то, что вот какие могут быть еще дела, какие могут быть еще дела у священника, кроме как дел благочестия, кроме как литургии божественной, других служб, крестных ходов, там совершения таинств, еще вот это вот тоже, конечно, тоже показательный факт. И вот в книге Николая Давыдовича Живахова говорится о том, что даже литургия-то и то служилась минут 20 даже.
Сокращенно.
Да, сокращенно. Вот,
чем молебен.
Короче, чем молебен. Божественная литургия, в которой, значит, присутствовали сам государь. Ну и вот свидетели вот этого, которые рассказывают, описывают, они были на божественной литургии, которая была в день тезаменитства даже царевича Алексия. Вот, то есть такая очень короткая. Это, конечно, в общем-то, очень...
Прискорбно.
Вот, прискорбно, все. Конечно, да, вот это слышать. Ну и вот в результате вот этого все, конечно, имело такие вот отрицательные последствия. Люди смущались. Ну и вот в это время, еще что характерно, в обществе стали говорить о каких-то темных силах, которые воздействуют на царя и вызывают все эти вот скорби, страдания, бедствия, неудачи и несчастья. И, в общем-то, это все сначала это муссировалось в каких-то придворных таких кругах, а потом это и вышло и на официальный такой уровень Государственной Думы. В газетах это все вот об этом говорилось, и во многом вот эти вот действия этих темных сил связывались с именем Григория Ефимовича Распутина.
Влиятельная фигура при царе, при императрице, при императоре.
Вот и если уж говорить о нем, то надо сказать, что это такая неординарная личность. И до сих пор загадочно.
Я бы сказала, загадочно, и до сих пор действительно загадочная личность, потому что сколько вот не было исследований, фильмов, и все они как-то, мне кажется, немножко однобоко представляют эту фигуру.
Да.
Что, дескать, вот царица там за него была, значит, какие-то круги против него выступали. В результате, значит, там случился заговор, в результате которого Распутин был убит.
Да-да.
Ну вот на самом деле, что это за фигура была, вот мне кажется, свидетельствует современники, не знаю, исследователи.
Думается, что вот, знаете, ну как бы неоднозначное все-таки отношение. И во многом неоднозначная личность. Ну вот у меня, например, сложилось такое при рассмотрении этого периода личности его такое, в основном, в общем-то, положительное даже такое отношение. Вот посмотрите некоторые моменты, например, вот помнится, в одном из кружков он рассказывал о том, как познать Бога, как обратиться к Нему всей душой, всем сердцем. Мне не приходилось с этим сталкиваться, ну вот где-то еще в другом месте об этом читать, и я думаю, что оно и для нас вот так вот полезно очень. И вот он рассказывает, как Бога познать. Все дело в том, что мы, особенно вот в наше время, мы сейчас живем в больших городах, ну, а там он это обращался к людям такого кружка, в котором были там и высшие чины, и богатые, все, и в Петербурге. И вот он говорил о том, чтобы познать Бога, надо из города даже выйти. То есть город – это ведь что для нас?
Что город мешает?
Что он город как бы мешает, он заслоняет Бога. Своими достижениями.
Достижениями цивилизации.
То есть как бы заслоняет это все. Вот это и большие красивые здания, и там, скажем, и вот технические какие-то
достижения
и новшества. И это как бы и заслоняет, и обольщает людей. Ну, особенно и в наше время сейчас, и всегда. Вот, и он говорил, что чтобы вот действительно увидеть Бога, надо выйти из города на известное расстояние и сравнить это с творениями Божьими. Город покажется как просто муравейник какой-то вдали находящийся.
Вавилон.
Да, Вавилон.
Своего рода, да?
Да-да. А творения Божьи, скажем, солнце, или ночью это луна, звезды, небо, земля, реки, то действительно достижение людей окажется как бы такой мелочью в сравнении с Божьим творением. И вот это сравнение вот такое, оно в пользу именно веры приводит. И так можно Бога и познать, вот он говорил вот таким вот образом. То есть он как бы показывал практический способ познания Бога, не просто там какие-то отвлеченные такие рассуждения, подкрепленные цитатами Священного Писания там или еще что-то, а именно вот такой вот практический.
Свой взгляд.
Свой такой взгляд. Я думаю, это и в наше время тоже очень продуктивно. Потому что мы все, вот, собравшись сейчас в города, вот так вот мы оказываемся. Поэтому мы тоже можем сказать, что действительно это интересный взгляд вообще-то.
Угу. Вот. Ну, что еще можно сказать вот, к личности, ну, обращаясь этого человека? Ведь, в общем-то, какие-то он и чудеса творил.
Да, вот.
Но отчего они? Многие говорят, что это не от Бога были чудеса. Ну, вот я не знаю.
Но тем не менее, все равно, в общем-то, от общения с Распутиным как-то вот царевич Алексей обретал, исцелялся он. Вот поэтому вот как-то трудно сказать, в общем-то. Но тем не менее, все равно мы вот этот факт мы знаем, отрицать его невозможно. Ну, мне кажется, вот знаете, Валентина Федоровна, дорогие радиослушатели, людей как-то вот раздражала приближенность вот именно такого обыкновенного, простого человека,
мужика,
из глубинки, там откуда-то из Сибири, раздражала. Потому что люди сейчас...
Приближённый к царским особам, да,
да, вот приближённый к царским,
да?
особам, да.
Что он имел даже какое-то влияние.
Да, какое-то влияние, что его слово там...
На, да. На цесаревича.
Тем более, что тогда направленность развития была такая, что все бы хотели быть приближенными, они действительно по сану там, по всему были приближенными.
И... Ну да, если учесть, что, допустим, и сама императрица, и все семейство не приближало к себе вот придворных, а как-то обособленно существовало, это тоже раздражающим фактором было. То есть... таким. И люди завидовали,
да,
вот, все высокопоставленные, допустим, лица, которые потом, собственно говоря, и ополчились на Распутина. Они отчасти завидовали,
конечно,
я думаю, такому,
да,
уважению. Его.
Да, вот посмотрите, люди хотели сказать свое слово, как-то, чтобы их слово было принято царем и исполнено, как-то тоже вот со своей стороны хотели влиять. Вот, mm-hmm. А такого не получалось.
А возможности такой не было.
А такой возможности не было. Вы знаете, вообще, вот если вот посмотреть на тогдашнее общество, мы должны отметить, что со стороны царской этой семьи делались такие попытки, что ли, сблизиться как-то и со своим окружением, скажем, государиня и императрица Александра Федоровна, она была воспитана так, что очень любила рукоделие, и она хотела, чтобы вот эти вот что-то вот сделанное ее руками, руками дочерей, детей, чтобы это как-то благотворительно кому-то давать, бедным, обездоленным. Она даже пыталась привлечь к этому с великосветского такого круга людей, там, женщин, вот этих дам, вот этих всех. Но они все это воспринимали как-то очень уж, ну, как бы дело недостойным. Делаем недостойным для занятий, и они более предпочитали какие-то разговоры, даже сплетни, и вот в результате все так вот не получилось. То есть, в общем-то, этот свет, он сам был виноват в том, что их слово как-то их отдаляли и не хотели общаться с ними, сами были в какой-то степени, в общем-то, виноваты, конечно. Вот. Ну и вообще, знаете, если говорить о влиянии, то часто влияние Распутина было даже вот, я вот как-то в одной из книг тоже, помнится, прочитал о случае, который рассказал епископ Феофан, который был духовником царской семьи, Феофан Полтавский. И вот он рассказывает, однажды говорит, мы сидели с государем, государь пригласил их, и, значит, были... При беседе сам государь и сам епископ Феофан, был наследник, тогда еще подросток, уже подросток, и сидел тоже Григорий Ефимович Распутин Новых. Ну и, в общем-то, разговаривали государь с епископом Феофаном о событиях, которые в стране, за рубежом, о действиях политических там разных сил, глав государств, политиков, и внутри России тоже вот такой вот разговор какой-то был. Ну, такие разговоры и мы тоже ведем ведь. Ну, и вот в какой-то момент случилось такое даже непредвиденное. Григорий Распутин, который не принимал никакого... Он в разговоре не участвовал, просто сидел, слушал, посматривал то на царя, то на епископа Феофана, и вдруг вот он неожиданно для всех кулаком ударил по столу. Вот кулаком ударил по столу, и какая реакция была вот у людей? Государь, значит, вздрогнул, говорит епископ Феофан, а про себя говорит, что он даже испугался, а царевич заплакал. И вот через некоторое время Григорий Ефимович спрашивает у царя: «Государь», и показывает сначала на голову, а потом на сердце, «где у вас ёкнуло, здесь или вот тут-то?» Ну, там, своей речи вот такой вот крестьянской. Государь показал на сердце, и Григорий Ефимович сказал: «Вот, говорит, как надо править, вот как надо...» Ну, вот как бы вот действовать, вот, чтобы как-то вот через сердце именно. Вот, то есть как бы показал, что у нас ведь часто вот как-то вот мы все умом там вот умно воздействовать, все, а как-то вот такая вот сердечность, такая вот настроенность, такая вот, такое что-то вот у нас вот исчезает в нашей жизни. Поэтому вот как бы обращал, то есть вот какое-то такое, может быть, влияние было. Обращались, зная, что Распутин, значит, имеет какой-то вход к царю и царице, просили его помочь, чтобы он помог там в каких-то делах, разрешении каких-то дел. И, ну и сохранились такие записки, где он говорил, обращался к царю как папе, а царь как папа, а царица мама. Вот, милый, дорогой, помоги там что-то вот. Говорить о том, что он какие-то такие уж такое влияние оказывал на царя в решении там политических каких-то вопросов, уж я думаю, что, наверное, не следует.
Ну что, эта фигура неоднозначная. Мы прекрасно понимаем, и, конечно, как-то идеализировать его не
надо.
Я думаю, фигура действительно очень интересная, любопытная, и, мне кажется, еще будут возвращаться и возвращаться наши историки, исследователи, люди, которые и близки к церкви, и не близки к церкви. Я думаю, что будут возвращаться к этому образу.
Вот и, наверное, завершая разговор в целом о Распутине, хотелось бы привести очень такое интересное высказывание митрополита Вениамина Федченкова. И это высказывание... Я вот увидел в книге «Русская православная церковь, 20 век», которая выпущена Сретенским монастырем в Москве. И вот он говорит вот такие слова, очень интересные, что, говоря, что вот 30 декабря 1916 года был убит Распутин, и вот митрополит Вениамин Федченков с горечью констатировал общее охлаждение, которое было свойство тогдашнему православным пастырям, он говорит: «И вдруг появляется горящий факел. Какого он духа, качества, мы не хотели, да и не умели разбираться, не имея для этого собственного опыта. А блеск новой кометы, естественно, привлек внимание», говорит о Распутине. И далее: «Не в нем одном, далее скажу, не столько в нем, сколько в общей атмосфере лежали причины увлечения им. Это характерно для предреволюционного безвремения. Мы перестали быть соленой солью», отмечал владыка, «и потому не могли осолять и других».
То есть вот, так вот отношение.
Такое вот отношение, мне кажется, очень такое показательное, верная такая вот оценка.
Что общество было само, так сказать, готово именно встретить такого человека и как-то его отношение к нему проявить, да?
Да, вот так что.
Будем заканчивать нашу сегодняшнюю беседу, отец Георгий. Чтобы вот можно было еще так, обобщая сказанное, как-то резюмировать по поводу вот этого периода.
Вот обобщая все вот.
Это начало было такого, да, пути. Как мы продвигались, да, к этому, к скорбным нашим событиям, да, которые потом последовали.
Да, к 1917 году. Но хотелось бы просто, видимо, пожелать всем, чтобы интерес к этому периоду у нас не ослабевал.
Чтобы мы смотрели и анализировали.
Да, смотрели, анализировали, думали. Интересовались, думали, как-то старались взвешенно относиться ко всему. И чтобы извлекали для себя и опыт, и то, что мы вот почерпнем, чтобы мы это использовали для нашей жизни сейчас.
потому что мы в самом начале с вами, ну, прочитали ведь, какое было состояние общества, да. Где-то близко к нашему сегодняшнему состоянию, поэтому, чтобы не повторять такие... ошибки прошлого, да, чтобы не повторять, надо все-таки побольше думать и делать какие-то выводы, да?
Да, и при всем при этом все-таки брать для себя примеры именно тех людей, которые в благочестии сохраняли благочестие, которые вот во всех этих условиях верили и верой жили и передали, собственно, нам.
И прислушивались к голосу Церкви.
Да.
Спасибо вам большое. Я хочу нашим радиослушателям напомнить, что сегодня в беседах о вечном принял участие настоятель прихода во имя блаженной Ксении Петербургской, отец Георгий Бусыгин. Говорили мы на тему «Год русской государственности. Начало XX века». Я думаю, что мы к этим скорбным, так сказать, событиям, скорбным годам мы еще с вами приблизимся и поговорим о них подробнее в следующих наших передачах. Спасибо вам большое.
Слава Богу.
До свидания.
До свидания.